Дьякон широко и одобрительно улыбнулся. — Я не зря говорю. Я человек любопытствующий. Соткнувшись с каким-нибудь ближним из простецов, но беспокойного взгляда на жизнь, я даю ему 2-3 толчка в направлении сыну моему любезном, марксистском. И всегда оказывается, что основные начала учений сего простецата как бы уж где-то под кожей имеются. «Марксизм — накожная болезнь!» — обрадованно вскричал Лютов. Дьякон улыбнулся. «Нет, я ведь сказал под кожей. Можете себе представить радость сына моего? Он же весьма нуждается в духовных радостях, ибо силы для наслаждения телесными лишен. Чахоткой страдает, и ноги у него не действуют. Арестован был по Астыревскому делу и в тюрьме растратил здоровье, совершенно растратил насмерть». Шумно вздохнув, дьякон предложил с оттенком некоторого удальства. «Володя! А не выпить нам по медведю?» Лютов вскочил и убежал, крича. «Я знаю, знаю, дьякон, почему все мы разъединенный и одинокий народ!» Дьякон пригладил волосы обеими руками, подергал себя за бороду, потом сказал негромко. «Весна стучит, господа студенты!» Он сказал это потому, что с крыши упал кусок подтаявшего льда, загремев железо наличника окна. Вбежал Лютов с бутылкой шампанского в руке. За ним вошла развалиция, пышная горничная, тоже с бутылками. «Делай!» — сказал он дьякону. Но о том, почему русские — самый одинокий народ в мире, забыл сказать, и никто не спросил его об этом. Все трое внимательно следили за дьяконом, который, засучив рукава, обнажил не очень чистую рубаху и странно белую, гладкую, как у женщины, кожу рук. Он смешал в 4 чайных стаканах портер, коньяк, шампанское, посыпал мутнопенную влагу перцем и предложил: «Причащайтесь». Клим выпил храбро, хотя с первого же глотка почувствовал, что напиток отвратителен. Но он ни в чем не хотел уступать этим людям, так неудачно выдумавшим себя, так раздражающе запутавшимся в мыслях и словах. Содрогаясь от жгучего вкусового ощущения, он мельком вторично подумал, что Макаров не утерпит. Расскажет Лидии, как он пьет, а Лидия должна будет почувствовать себя виноватой в этом, и пусть почувствует. Через 1/4 часа он, сидя на стуле, ласточкой летал по комнате и говорил в 3-бородое лицо с огромными глазами. Ваши мысли кажутся вам радужными, оригинальными и так далее, но это банальнейшие мысли. — Стойте, Самгин! — кричал Лютов. — Тогда вся Россия — банальность, вся, и Христос, которого мы будто бы любим и ненавидим. Вы очень хитрый человек, но вы наивный человек, дьякон, и я вам не верю, я никому не верю. Клим чувствовал себя пылающим. Он хотел сказать множество обидных, но неотразимо верных слов, хотел заставить молчать этих людей. Он даже просил, устав сердиться: «Мы все очень простые люди, давайте жить просто, очень просто, как голуби, кротко!» Они хохотали, кричали. Лютов возил его по улицам в широких санях, запряженных быстрейшими лошадьми. И Клим видел, как столбы телеграфа, подпрыгивая в небо, размешивают в нем звезды, точно кусочки апельсиновой коры в крюшоне. Это продолжалось 4 суток. А затем Самгин, лежа у себя дома в постели, вспоминал отдельные моменты длительного кошмара. Глубже и крепче всего врезался в память образ дьякона. Самгин чувствовал себя оклеенным его речами, как смолой. Вот дьякон, стоя среди комнаты с гитарой в руках, — говорит о Лютове, когда Лютов, вдруг свалившись на диван, уснул, так отчаянно разинув рот, как будто он кричал беззвучным и тем более страшным криком. «Самоубийственно пьет! Маркс ему вреден! У меня сын тоже насильственно заставляет себя веровать в Маркса, ему простительно. Он с озлобления на людей за погубленную жизнь. Некоторые веруют из глупой детской храбрости. Боится мальчуган темноты, но лезет в нее, стыдясь товарищей, ломая себя, дабы показать, я не трус. Некоторые веруют по торопливости, но большинство от страха. Сих последних я не того, не очень уважаю». Вот он, перестав обучать Макарова игре на гитаре, спрашивает Клима, «А вы к музыке не причастны?» И, не дожидаясь ответа, мечтает, барабаня пальцами по колену, «Растрягут меня. Пойду работать на завод стекла. Займусь изобретением стеклянного инструмента. 7 лет недоумеваю, почему стекло не употребляется в музыке. Прислушивались ли вы зимой в метельные ночи, когда не спится, как стекла в окнах поют? Я, может быть, 1000 ночей слушал от пения и дошел до мысли, что именно стекло, а не медь, не дерево должно дать нам совершенную музыку. Все музыкальные инструменты надобно из стекла делать, тогда и получим рай звуков. Обязательно займусь этим». Костлявое лицо дьякона смягчила мечтательная улыбка, а Климу Самгину показалось, что дьякон только сейчас выдумал все это. Еще 2-3 встречи с дьяконом, и Клим поставил его в ряд с проповедником о 3 пальцах, с человеком, которому нравится, когда режут правду, с хромым ловцом сама, с дворником, который нарочно сметал пыль и сор улицы под ноги арестантов, и озорниковатым старичком-каменщиком. Клим Самгин думал, что было бы хорошо, если бы кто-то очень внушительный, даже страшный, крикнул на этих людей: «Да что вы озорничаете!» Не только эти нуждались в грозном крике. Нуждался в нем и Лютов. Заслуживали окрика и многие студенты. Но эти, уличные, подвальные, кошмарные, особенно возмущали Самгина своим озорством. Когда у дяди Хрисанфа веселый студент Маракуев и Поярков начинали шумные состязания о правде народничества и марксизма со своим приятелем Прейсом, евреем, маленьким и элегантным, с тонким лицом и бархатными глазами, Самгин слушал эти споры почти равнодушно. Иногда с иронией. После Кутузова, который, не любя длинных речей, умел говорить скупо, но неотразимо, эти казались ему мальчишками, споры их игрой, а горячий задор направленным на соблазн Варвары и Лидии. «Каждый народ — воплощение неповторяемого духовного своеобразия!» — кричал Маракуев, и в его глазах орехового цвета горел свирепый восторг. «Даже племена романской расы резко различны, каждая обособленная психическая индивидуальность». Поярков, стараясь говорить внушительно и спокойно, поблескивал желтоватыми белками, в которых неподвижно застыли темные зрачки, напирал животом на маленького Прейса, загоняя его в угол, и там тискал его короткими сердитыми фразами. «Интернационализм! Выдумка людей денационализированных, деклассированных. В мире властвует закон эволюции, отрицающий слияние неслиянного. Американец, социалист, не признает негра товарищем. Кипарис не растет на севере. Бетховен невозможен в Китае. В мире растительном и животном революции нет». Вот такие речи были более или менее знакомы и привычны. Они не пугали, не раздражали. А в ответах Прейса было даже нечто утешительное. Он деловито отвечал цифрами, а Самгин знал, что точный счет — основное правило науки. Вообще, евреи не возбуждали симпатии Самгина, но Прейс нравился им. Он слушал речи Маракуева и Пояркова спокойно. Он, видимо, считал их неизбежными, как затяжной осенний дождь. Говорил чистейшим русским языком, суховато, в тоне профессора, которому уже несколько надоело читать лекции. В его крепко слаженных фразах совершенно отсутствовали любимые русскими лишние слова, не было ничего цветистого, никакого щегольства, и было что-то как бы старческое, что не шло к его звонкому голосу и твердому взгляду бархатных глаз. Когда Маракуев, вспыхнув фейерверком, сгорал, а Поярков, истощив весь запас коротко нарубленных фраз своих, смотрел в упор на Прейса разноцветными глазами, Прейс говорил: «Возможно, что все это красиво, но это не истина. Неоспоримая истина никаких украшений не требует. Она проста. Вся история человечества есть история борьбы классов». Клим Самгин не чувствовал потребности проверять истину Прейса. Не думал о том, следует ли принять или отвергнуть ее. Но, чувствуя себя в состоянии самообороны и несколько торопясь с выводами из всего, что он слышал, Клим в неприятной ему кутузовщине уже находил ценное качество. Кутузовщина очень упрощала жизнь, разделяя людей на однообразные группы, строго ограниченные линиями вполне понятных интересов. Если каждый человек действует по воле класса, группы, то, как бы ловко ни скрывал он за фигурными хитросплетениями слов свои подлинные желания и цели, всегда можно разоблачить истинную суть его, силу групповых и классовых повелений. Возможно, что именно только и эта кутузовщина позволит понять и даже лучше того совершенно устранить из жизни различных кошмарных людей, каковы Дьякон, Лютов, Диомидов и подобные. Но здесь возникал ряд смущающих вопросов и воспоминаний. Интересами какой группы или какого класса живет Прейс, чистенький и солидный? Вспоминался весьма ехидный вопрос Турабоева Кутузову. А что, если классовая философия окажется не ключом ко всем загадкам жизни, а только отмычкой, которая портит и ломает замки? Гудел устрашающий голос дьякона. Приходится соглашаться с моим безногим сыном, который говорит такое. Раньше революция на испанский роман с приключениями похожа была на опасную, но весьма приятную забаву, как примерно медвежья охота. А ныне она становится делом сугубо серьезным, муравьиной работой множества простых людей. Сие, конечно, есть пророчество, однако не лишенное смысла. Действительно, надышали атмосферу заразительную, и доказательством ее заразности не одни мы, сущие здесь пьяницы, служим. Количество таких воспоминаний и вопросов возрастало. Они становились все противоречивее, сложней. Чувствуя себя не в силах разобраться в этом хаосе, Клим с негодованием думал: но ведь не глубже я. Что он не глуп, в этом убеждало его умение подмечать в людях фальшивое, дрянненькое, смешное. Он был уверен, что видит безошибочно и зорко. Московские студенты пьют больше, чем петербуржцы, и более пламенно увлекаются театром. Волжане дают наибольшее количество людей революционно настроенных. Поярков был, несомненно, очень зол, но, не желая показать свою злобу, неестественно улыбался, натянуто любезничал со всеми. Прейс относится к русским, как Турабоев, к мужикам. Если б Маракуев не был так весел, для всех было бы ясно, что он глуп. Варвара даже чай пьет трагически. Дядя Хрисанф откровенно глуп, он сам знает это. «Хороший человек я, но бесталантный, — говорит он, — вот загадочка, хорошему бы человеку и дать талант, а мне не дано». Количество таких наблюдений быстро возрастало. У Самгина не было сомнений в их правильности. Он чувствовал, что все они очень, все более твердо ставят его среди людей. Но плохо было то, что почти каждый человек говорил нечто такое, что следовало бы сказать самому Самгину. Каждый обворовывал его. Вот Диомидов сказал: «Мир — враг человеку». В этих трех словах Клим слышал свою правду. Он сердито посоветовал: «Идите в монастырь». «Ты не понял», — сказала Лидия, строго взглянув на него, а Диомидов, закрыв лицо руками, пробормотал сквозь пальцы: «Монастырь тоже клетка». Клим стал замечать, что Лидия относится к бутафору точно к ребенку, следит, чтобы он больше ел и пил, теплее одевался. В глазах Клима эта заботливость унижала ее. А Диомидов был явно ненормален. Самгина окончательно убедила в этом странные сцены. Уходя от Лидии, столяр и бутафор надевал свое старенькое пальто. Он уже сунул левую руку в рукав, но не мог найти правого рукава. И, улыбаясь, боролся с пальто, встряхивал его. Клим решил помочь ему. — Нет, не надо, — попросил Диомидов. Затем, сбросив пальто с плеча, ласково погладил упрямый рукав, быстро и ловко надел пальто и, застегивая разнообразные пуговицы, объяснил: — Оно не любит чужих рук. Вещи тоже, знаете, имеют свой характер. Мял в руках шапку и говорил: — Очень имеют. Особенно мелкие, которые часто в руки берешь. Например, инструменты. Одни любят вашу руку, другие нет. Хоть брось. Я вот не люблю одну актрису, а она дала мне починить старинную шкатулку, пустяки починка. Но, поверите, я долго бился, не мог справиться. Не поддается шкатулка. То палец порежу, то кожу прищемлю, клеем ожегся. Так не починил. Потому что шкатулка знала, не люблю я хозяйку ее. Когда он ушел, Клим спросил Лидию, как она думает об этом. — Он поэт, — сказала девушка тоном, исключающим возражение. О сопротивлении вещей человеку Диомидов говорил нередко. Мелкие вещи непокорнее больших. Камень можно обойти, можно уклониться от него. А от пыли не скроешься. Иди сквозь пыль. Не люблю делать мелкие вещи. Вздыхал он, виновато улыбаясь, и можно было подумать, что улыбка теплится не внутри его глаз, а отражена в них откуда-то извне. Он делал смешные открытия. Если идти ночью от фонаря, тень делается все короче, а потом совсем пропадает. Тогда кажется, что и меня тоже нет. Наблюдая его рядом с Лидией, Самгин испытывал сложное чувство недоумения, досады, но ревность все же не возникала, хотя Клим продолжал упрямо думать, что он любит Лидию. Он все-таки решился сказать ей: «Не доведет тебя до добра твой романтизм». «А что такое добро?» — спросила она вполголоса, нахмурясь и глядя в глаза его. Пока он, пожимая плечами, собирался ответить ей, она сказала: — «Я думаю, что отношения мужчин и женщин вообще не добро. Они неизбежны, но добра в них нет. Дети. И ты, и я были детьми, но я все еще не могу понять, зачем нужны оба мы». В конце концов, Самгину казалось, что он прекрасно понимает всех и все, кроме себя самого. И уже нередко он ловил себя на том, что наблюдает за собой, как за человеком, мало знакомым ему и опасным для него. Готовясь встретить молодого царя, Москва, азиатски, ярко раскрашивала себя, замазывала слишком уродливые морщины свои, как престарелая вдова, готовясь в новое замужество. Было что-то неистовое и судорожное в стремлении людей закрасить грязь своих жилищ, как будто москвичи, вдруг прозрев, испугались, видя трещины, пятна и другие признаки грязной старости на стенах домов. Сотни маляров торопливо мазали длинными кистями фасады зданий, акробатически бесстрашно покачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на веревках, которые издали казались тоненькими нитками. На балконах и в окнах домов работали драпировщики, развешивая пестрые ковры, кашемирские шали, создавая пышные рамы для бесчисленных портретов царя, украшая цветами гипсовые бюсты его. Отовсюду лезли в глаза розетки, гирлянды, вензеля и короны, сияли золотом слова: «Боже, царя храни!» И «Славься, славься, наш русский царь!» Тысячи национальных флагов свешивались с крыш, торчали из всех щелей, куда можно было сунуть древко. Преобладал раздражающий своей яркостью красный цвет. Силу его еще более разжигала безличная податливость белого, а угрюмые синие полосы не могли смягчить ослепляющего огня красного. Там и тут из окон на улицу свешивались куски кумача, и это придавало окнам странное выражение, как будто квадратные рты дразнились красными языками. Некоторые дома были так обильно украшены, что, казалось, они вывернулись наизнанку, патриотически хвастливо обнажив мясные и жирные внутренности свои. С восхода солнца и до полуночи на улицах суетились люди, но еще более были обеспокоены птицы. Весь день над Москвой реяли стаи галок, голубей, тревожно перелетая из центра города на окраины и обратно. Казалось, что в воздухе беспорядочно снуют тысячи черных челноков, ткется ими невидимая ткань. Полиция усердно высылала неблагонадежных, осматривала чердаки домов на тех улицах, по которым должен был проехать царь. Маракуев, плохо притворяясь неверующим в то, что говорит, сообщал: подряд на иллюминацию Кремля взят Кобозевым, тем торговцем сырами из лавки, которого в Петербурге на Садовой улице предполагалось взорвать мину под каретой Александра II. Кобозев приехал в Москву как представитель заграничной пиротехнической фирмы и в день коронации взорвет Кремль. «Конечно, это похоже на сказку», — говорил Маракуев, усмехаясь, но смотрел на все глазами верующего, что сказка может превратиться в быль. Лидия сердито предупредила его: «Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе». Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный. Шлифованная лысина его торжественно сияла, и также сияли ярко начищенные сапоги с лакированными голенищами. На плоском лице его улыбки восторга сменялись улыбками смущения. Глазки тоже казались начищенными, они теплились, точно огоньки двух лампад, зажженных в емкой душе дяди. «Ликует Москва!» — бормотал он, нервно играя кистями пояса. — Нарядилась боярыней, умеет Москва ликовать. Подумайте, свыше миллиона аршин кумача истрачено. И, вспоминая, что слишком сильный восторг неприличен, он высчитывал: 250 тысяч рубах армию одеть можно. Он пытался показать молодежи, что относится к предстоящему торжеству иронически, но это плохо удавалось ему. Он срывался с тона, ирония уступала место пафосу. «Второй раз увижу, как великий народ встретит своего молодого вождя!» — говорил он, отирая влажные глаза, и, спохватясь, насмешливо кривил губы. «Идолопоклонство, конечно! Приидите, поклонимся и препадем царю и Богу нашему! Да, но все-таки надо посмотреть!» Не царь интересен, а народ, воплощающий в него все свои чаяния и надежды. Он звал Диомидова на улицу, но тот нерешительно отказывался. «Я, знаете, не люблю скопление народа». «Ну, это, брат, глупости!» — возмущался дядя Хрисанф. «Как это не люблю?» «Видите ли, это не помещается во мне, любовь к народу», — виновато сознавался Диомидов. «Если говорить честно, зачем же мне народ? Я, напротив, ты с ума сходишь!» — кричал дядя Хрисанф. «Что ты, чудак, как это не помещается? Что это значит не помещается?» И решительно тащил юношу с собою на шумные улицы. Клим тоже шел. Шел и Маракуев, улыбаясь, несколько растерян. В окнах, на балконах часто мелькало гипсовое слепое лицо царя. Маракуев нашел, что царь курнос. «Похож на Сократа в молодости», — заметил дядя Хрисанф. По улицам озабоченно шагали новенькие полицейские чиновники, покрикивая на маляров, на дворников. Ездили на рослых лошадях необыкновенно большие всадники в шлемах и латах. Однообразно круглые лица их казались каменными. Тела от головы до ног напоминали о самоварах, а ноги были лишние для всадников. Тучи мальчишек сопровождали медных кентавров, неустанно взвизгивая «Ура!». Оглушительно кричали и взрослые при виде фронтоватых кавалергардов, улан, гусар, раскрашенных так же ярко, как деревянные игрушки кустарей Сергиева посада. Кричали «Ура!» четверым монголам, одетым в парчу, идольски неподвижным, сидя в ландо, они косенькими глазками смотрели друг на друга. Один из них с вывороченными ноздрями, с незакрытым ртом, белозубый, улыбался мертвой улыбкой, желтое лицо его казалось медным. — Вот, смотри! — внушал дядя Хрисанф Диомидову как мальчику. — Предки их жгли и грабили Москву, а потомки кланяются ей.
— Да они не кланяются, они сидят как совы днем, — пробормотал Диомидов, растрепанный, чумазый. С руками, позолоченными бронзовым порошком, он только утром кончил работать по украшению Кремля.
Особенно восторженно московские люди встречали посла Франции, когда он, окруженный блестящей свитой, ехал на Поклонную гору. — Видишь, — поучал дядя Хрисанф, — французы, и они тоже разорили, сожгли Москву, а вот мы зла не помним. Встретили группу английских офицеров. Впереди их автоматически шагал неестественно высокий человек с лицом из трех костей, в белой челме на длинной голове, со множеством орденов на груди, узкой и плоской. — Британцев не люблю, — сказал дядя Хрисанф. Промчался оберполицмейстер Власовский, держа за пояс кучера. А за ним, окруженный конвоем, торжественно проехал дядя царя, великий князь Сергей. Хрисанф и Диомидов обнажили головы, Самгин тоже невольно поднял к фуражке руку, но Маракуев, отвернувшись в сторону, упрекнул Хрисанфа: «Не стыдно вам кланяться гомосексуалисту?»